Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Голландский телевизионный эксперимент «Большой брат». Участники, телекамера и никаких секретов. Что это? Потеря части свободы или выигрыш в безопасности? Явное слежение и тайная слежка. Разговор о системе «Эшелон», которая координирует действия разведок нескольких западных стран, перехватывающих коммуникации противника. В чем сходство и различия с российской службой ФАПСИ? «Континент Европа». Программу подготовила и ведет Елена Коломиченко. Впервые в эфире 29 ноября 1999 года.
«Континент Европа». Двадцать четыре камеры и 59 микрофонов круглосуточно наблюдают в голландском городке Альмере за пятью мужчинами и четырьмя женщинами, добровольно отказавшимися от всех привилегий частной жизни. Этот телевизионный эксперимент называется «Биг Брада» – «Большой брат», вероятно, как парафраз на известный роман Оруэлла «1984». За несколько первых дней «Большой брат» стал настоящей телесенсацией. Каждый вечер больше 60% голландских телезрителей от 20 до 44 лет включают телевизоры, чтобы наблюдать, как эти люди уютно устраиваются на диване, идут в туалет или стирают белье. В квартире, которая в сущности представляет собой телевизионную студию, нет укромных мест. Глаз камеры повсюду. Кажется, что ни у авторов, ни у добровольных участников эксперимента, ни у зрителей такая форма тотальной слежки не вызывает сомнений, несмотря на то, что детали частной жизни становятся достоянием всей общественности. Разумеется, в Голландии это всего лишь дорогостоящее шоу. Здесь наблюдаемые и наблюдатели знают, что происходит. Однако как быть в реальной жизни, когда развитие новых технологий увеличивает возможности глобальной слежки, глобального контроля, если хотите? О чем идет речь? О потере части свободы или о выигрыше в безопасности? Об этом в программе «Континент Европа».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода», «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко. В 1998 году Стив Райт из фонда «Омега», организации, занимающейся правами человека в Великобритании, провел специальное исследование по заданию Европейского парламента. Отчет под названием «Оценка технологий политического контроля» занял 112 страниц. В нем шла речь о системе коммуникационной разведки «Эшелон», созданной еще в годы Холодной войны под эгидой Агентства национальной безопасности США и связанных с этим правовых проблемах. Система «Эшелон» была основана по окончании Второй мировой войны и поначалу называлась соглашение UK-USA. Тогда в этом соглашении в интересах национальной безопасности участвовали секретные службы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Позже присоединилось большое количество европейских стран, входящих и не входящих в Европейский Союз. Разумеется, и в СССР существовала в годы Холодной войны и существует сейчас система глобального перехвата информации. Собранные этой системой данные стекаются в особую информационную систему СОУД – Службу объединенного учета данных о противнике. Я обращаюсь с вопросами в Лондон к Олегу Гордеевскому, сотруднику британской и советской разведок. Именно в его книге «КГБ. Разведывательные операции» есть ссылка на СОУД. Олег Антонович, сперва я попрошу вас коротко или более-менее популярно объяснить, что это такое система «Эшелон», когда, зачем и кем была создана.
Согласно сообщениям западной печати, а теперь российской, на Западе была создана система «Эшелон», система координации и сотрудничества между станциями или организациями Сигента, то есть разведки, занимающийся перехватом коммуникаций по всему миру и через линии коммуникаций, идущие через космос. В Советском Союзе такая организация называется ФАПСИ. Раньше она была частью КГБ, 16-8 управления. Это мощная, огромная организация. Одних генералов там 67. Можно себе представить, сколько там вообще отделов, подотделов и так далее. Они читают весь мир. У Соединенных Штатов и Великобритании тоже довольно мощные службы, хотя, конечно, не такие огромные, как в России. В Соединенных Штатах Национальное агентство безопасности, и в Англии GCHQ переводится как штаб-квартира правительственной связи. Все, что проходит по радио, через эфир, через телефонные линии, идущие по поверхности или через космос, они читают всю спутниковую связь. Они пытаются там, где связь закодирована, зашифрована, они пытаются найти ключи кодом и шифром, раскрывают их, иногда с помощью агентуры, то есть живых людей, которых вербуют в этих организациях противника, и читают все, что проходит от востока к западу, с запада на восток, и из страны пребывания, скажем, из Лондона в Россию, из Лондона в Китай и так далее, из посольств, в том числе иностранных, из Вашингтона, Канберры и так далее.
Олег Антонович, насколько я поняла, и та, и другая система – это как бы дети холодной войны, и созданы были еще в годы холодной войны. Каковы же функции сейчас? И, может быть, прежде чем мы поговорим о дне сегодняшнем, какая из систем работала успешнее? В эшелон, насколько я поняла, из документов, которые мне доступны, входят и европейские страны, и страны Европейского Союза, и не члены Европейского Союза, и трансатлантические партнеры в лице Соединенных Штатов. Так вот, какая из систем оказалась успешнее в годы холодной войны, и как функционируют эти обе системы сейчас?
Я думаю так, что в годы холодной войны КГБ, например, как агентурная разведка, был сначала более успешный, потому что было легко оперировать в западных странах, было много людей, которые не понимали Советский Союз, а советскую систему, и они имели агентуру. Одновременно развивалась вот эта так называемая сигнальная разведка, перехват коммуникаций. И в Советском Союзе на почве Красной Армии, Советской Армии, на основании, с помощью ГРУ, и в КГБ, в 16-8 управление, которые стали ФАПСИ. Они всегда были очень мощные, очень мощные. Я даже слышал, что они читали 65 стран различных мира полностью, всю секретную их переписку и переговоры. Однако западные системы, вот это особенно американская, британская, европейская, австралийская, они с самого начала были еще лучше. А почему они были лучше? Потому что они закалились и добились успехов и отточили свое мастерство в годы Второй мировой войны, когда они раскрыли немецкие, германские шифры. Это очень помогло Западу. После этого они раскрыли, правда, за короткий период, очень советские, КГБовские, НКВДовские шифры. На основании таких успехов, получая достаточную поддержку правительств, они превратились в огромные организации. Например, такая организация в Англии в 3-4 раза больше и по бюджету, и по составу, чем служба разведки, знаменитый СИС, секретная служба разведки английская, и так далее. Американская служба тоже огромная. Западные страны как должны были объединиться, потому что они покрывали различные участки остатка земного шара, и кооперация, и взаимное, так сказать, консультирование повышало их эффективность. Далее, развалилась, скажем, превратилась холодная война, не стало Варшавского договора. Но, во-первых, огромное количество ядерного оружия и другого опасного оружия сосредоточено на территории бывшего Советского Союза в России. И неизвестно, что еще с ним произойдет. Растет ядерное и ракетное оружие в Китае и в Северной Корее. Стремится получить, уже заполучила ракетно-ядерное оружие Индия, Пакистан. Дальше идут Иран, Ирак. И неизвестно, кто пойдет за ними. Может, Ливия, может, Алжир, если он станет фундаменталистским. И это очень опасно. Кроме того, преступность подскочила. Прежде всего на территории бывшего советского лагеря и Югославии, но и во многих других странах. Преступники, преступные синдикаты из Китая, из Дальнего Востока, из Турции, из Нигерии орудуют повсюду. Значит, нужно слушать тех для того, чтобы раскрыть эти шайки преступников разного рода. Поэтому эти сотрудничества и работа продолжаются.
Олег Антонович, ну вот сейчас, в последние годы, в особенности, существовали самые разнообразные программы партнерского характера между бывшими противниками в годы холодной войны. Означает ли это, что и системы слежения, о которых мы говорим, тоже вступили в какие-то партнерские отношения?
Ну, вы знаете, эти партнерские отношения, если говорить о примере России и ее сотрудничества, или лучше сказать, контактов с разведками и контрразведками бывшего противника, то есть западными странами. Эти контакты ничтожны. Менталитет холодной войны продолжает, но это мы видим и по событиям в Чечне и так далее, менталитет господствует в умах работников спецслужб. Поэтому то, что они дают Западу, где они помогают Западу, эта область чрезвычайно маленькая. А уж что касается вот этих сверхсекретных служб перехвата, прочтения коммуникаций других стран, это настолько засекреченная область, что я даже себе не представляю, что вообще контакты могут быть между Москвой, Вашингтоном и Лондоном. Но может быть, по отдельным, если они совместно разрабатывают какую-то шайку, террористическую группу, которая одинаково опасна и для России, и для Запада, они еще могут, так сказать, дать друг другу понять, что вот это мы получили каким-то другим технологическим образом. Сотрудничество между этими системами долго еще не будет, Россией и Западом.
А среди тех стран, которые стояли по западную, скажем так, сторону этой системы, среди них есть какие-то коллизии и недопонимания? Может быть, в вопросах, связанных с промышленным шпионажем?
Такое впечатление, что вроде бы они остались младшими партнерами, и где-то их там следят за ними, и вторгаются в их личную жизнь. На самом деле все обстоит иначе. Когда эти мелкие страны, скажем, Польша, присоединились к НАТО, они же не имели таких грандиозных систем разведки, не своей нормальной разведки, но и особенно этой разведки в области коммуникаций. Поэтому они получают огромную, шикарную, просто отличную информацию от США, от Британии, от этой системы «Эшелон», просто получают ни за что, просто как подарок за свое членство в НАТО, и они страшно благодарны. Поэтому если какой-то их преступник из Чехии или Польши, или какая-то там фирма попала в поле зрения перехвата, это не имеет никакого значения, это никакому вреду не приведет, если они соблюдают законы. Но это военная, стратегическая, экономическая и политическая информация, которую получают Прага и Варшава из Лондона и Вашингтона, она просто неоценима.
С одной стороны «Эшелон», а с другой стороны ФАПСИ. Это единственные системы прослушивания?
Знаете, в период советского господства и существования Варшавского договора разведки, советские две разведки, КГБ и ГРУ, они пытались организовать кооперацию, сотрудничество в рамках вот таких вот объединения систем, создания общих систем данных, систем пула информации оперативной и другой. Но они остались практически на бумаге. Никто друг другу не доверял, особенно русские, советские офицеры и руководители не доверяли восточноевропейским странам, и все эти пулы оказались чисто на бумаге. А сейчас у России и союзников, с которыми можно сотрудничать довольно-таки с большим каким-то доверием в этой деликатной области, этими странами являются, наверное, только Белоруссия, Украина и Сербия. И больше никто. Так что на восточной стороне такого мощного объединения сейчас нет.
Совсем недавно, буквально в прошлом году, в Германии был принят закон о расширении возможностей или расширении сферы прослушивания и снятии ограничений с целого ряда профессиональных групп, которые раньше прослушиванию не подлежали. Это вызвало довольно оживленные дискуссии в парламенте, и до сих пор есть несогласные. Так вот, насколько оправданы опасения частных людей не только в европейских странах? Мы видим, что они есть и в европейских странах, но во всяком случае в России, что их прослушивают. Каков был и каков сегодня есть реальный объем этого прослушивания?
Ну, что касается западных стран, там ситуация всегда под контролем, пресса наблюдает, оппозиционные партии и так далее. И поэтому там вообще-то опасения за безопасность личной жизни граждан особых нет. В случае с Англией я знаю, что количество подслушиваний, которое разрешается использовать в течение года, равняется где-то 150, и каждый раз нужно писать рапорт на имя министра внутренних дел, чтобы получить разрешение на конкретное подслушивание. Таким образом, англичанам даже не хватает разрешений на подслушивание враждебных посольств, где сидят точно шпионы. Так что вот нечего говорить о частных гражданах, которых совсем никто не слушает. Другое дело было в Советском Союзе и сейчас в России. В Советском Союзе было это вот то, что сейчас ФАПСИ, которые слушали настоящие системы крупные коммуникации, телетайп, факс, телефон на запад, спутниковая связь, стекловолокнистую оптику, компьютеры последние годы. И кроме того, там была другая организация, которая до сих пор существует. Это ОТУ ФСБ, оперативно-техническое управление. До преобразований в ФСБ был отдельный 12-й отдел, который занимался подслушиванием телефонов личных граждан и который также подслушивал квартиры, учреждения, посольства, ведомства с помощью микрофонов в стенах. Так что вот этим занимается другая организация, которая не входила бы ни в какой эшелон на Западе, это здесь ФАПСИ, а это ОТУ ФСБ. У них огромное количество телефонов на подслушке и много микрофонов в стенах. Например, практически все посольства подслушиваются. Практически иностранные в Москве. Прослушиваются консульства и всевозможные представительства иностранных фирм и так далее. Прослушиваются их телефоны, прослушиваются стены с помощью микрофонов. Сидят специальные люди, переводчики, обычно женщины, которые слушают, записывают и все это переводят дословно и предоставляют начальству. Но в советские годы интеллигенция побаивалась КГБ и считала, что следят за всеми, у кого какой-то иной неправильный образ мысли. Те считали, что, ну, вот у меня наверняка есть микрофон. Мне лучше воду открыть или радио включить для того, чтобы они меня не услышали. На самом деле, при всей мощности КГБ, всех этих, скажем, девушек, которые читали, слушали и микрофоны, и телефоны, их было, скажем, ну, 150. Но 150 могут слушать, скажем, 3-4 человек. Значит, всего число людей, которых прослушали в Москве одновременно, 600 человек. Из них больше половины иностранцы. Значит, всего остается на своих собственных очень мало микрофонов в телефонах и в стенах. И поэтому опасения за интеллигентов, что все слушали всех, они не обоснованы. И до сих пор, конечно, ФСБ и оперативно-техническое управление имеют и микрофоны во всех гостиницах, где останавливаются иностранцы, а иногда туда попадают и нормальные российские граждане. Они имеют специальные номера в гостиницах, где зеркала, на самом деле, это отверстие в другую комнату, откуда идет запись на видеопленку того, что происходит в комнате. Таких номеров в крупных гостиницах немного, это дорогая техника, 2-3 всего. Все это продолжается, как и было. До сих пор слежка мощная за сотрудниками американского, британского и немецкого посольств и так далее. К сожалению, этот шпионский менталитет в России, он очень силен и остается. Но все-таки его масштабы не такие, как некоторые себе в своей ужасной фантазии представляют.
Олег Антонович, а как вы предполагаете, какие трудности связаны с развитием технологий в наше время?
Как сообщает газета, например, вот сегодня как раз Times лондонская написала, что мощное введение компьютеров в повседневную жизнь и компаний, и иностранных правительств, и частных людей, email, стекловолоконная оптика, которая очень трудно поддается перехватыванию, диджитал, то есть цифровой код, который используется даже частными людьми, который очень трудно расшифровать, он ставит огромные препоны на пути, так сказать, чтения вот этих закрытых документов. И поэтому крупные, даже очень крупные и богатые агентства, как Американское агентство национальной безопасности и ФАПСИ в Москве, они сталкиваются с большими трудностями. Но трудности больше, я бы сказал, для американцев, потому что у них ограничения и бюджетные, и демократические правила, и юридические правила всяких видов. А в России такого пока еще нет. Ну, бюджетные появились, но такие не очень четкие, всегда можно больше урвать в следующем году. А правовые рамки очень неясные. Поэтому я думаю, что ФАПСИ преодолеет эти трудности скорее, чем западные агентства, и будет читать еще больше, чем Запад в ближайшие годы.
Таково мнение Олега Гордеевского, напомню, сотрудника двух разведок, британской и советской, автора книги «КГБ. Разведывательные операции». От общей системы эшелон к национальным законам. Чуть больше года назад, после бурных дискуссий, парламент Германии принял новый закон о прослушивании телефонных переговоров граждан. Слово нашему корреспонденту в Германии Евгению Бавкуну.
Внешних признаков прослушивания телефонных разговоров граждане Германии не замечают. Подозреваемый абонент не слышит ни гулкого эха, ни странных щелчков. Аппаратура местных спецслужб работает надежно. Бундестаг лишь сравнительно недавно принял поправки к законодательству, разрешающие так называемое «большое подслушивание». Ограниченные меры были возможны и прежде, но прокуратура давала санкцию на установку так называемого «клопа» в частных квартирах только в тех случаях, когда существовала опасность для жизни конкретных лиц. Подслушиваемый всегда мог обратиться в суд, сославшись на 13-й параграф основного закона. Жилище неприкосновенно записано в Конституции. Теперь полномочия спецслужб расширены. В случае обоснованных подозрений в причастности к организованной преступности большое подслушивание дозволяется применять против нотариусов, врачей, акушерок, журналистов и родственников обвиняемого. Привилегии оставлены лишь для узкой группы лиц – священников, адвокатов защиты и парламентариев. Поправки к закону приняты по рекомендации правоохранительных органов. Они доказали политикам, что так проще будет ловить особо опасных преступников. Поправки утверждены земельной палатой Бундесратом. Но это не значит, что германское общество смирилось с новой системой сыска. Сомнения остались прежде всего у социал-демократов и зеленых. Взяв на себя правительственную ответственность, они пошли на компромисс с консерваторами в деле большого подслушивания, проголосовав за принятие поправок. Необходимость усиления борьбы с организованной преступностью ни у кого сомнений не вызывает. Однако этого нельзя добиваться за счет нарушений прав человека. Право подслушивать корреспондентов существенно ущемляет свободу прессы, считает председатель Союза немецких журналистов Герман Майн. А профсоюз работников печати ИГ «Медиен» требует распространить на журналистов те исключения, которые сделаны для депутатов, адвокатов защиты и священников. Требование это поддерживает и Федеральный союз газетных издателей Германии. Против решения парламента протестуют союзы врачей и адвокатов. Лидеры «зеленых» Юрген Треттин и Гунда Рестель стараются, конечно, не вспоминать, что называли большое подслушивание демонтажем основных прав и абсолютно неэффективным с точки зрения профилактики правонарушений. Другие зеленые политики и прежде всего электорат этой партии продолжают осуждать практику большого подслушивания как недопустимое вторжение в сферу частной жизни. Среди социал-демократов встречаются противоречивые оценки. Герхард Глаговский, премьер Нижней Саксонии, теперь уже, правда, бывший, поддерживает нововведение как меру разумную и неизбежную. Герта Доймлер-Гмелин, специалист в области права, считает это делом чрезвычайно деликатным, требующим осторожного обращения. Остались сомнения и у либералов, поддержавших в Бундестаге законопроект христианских демократов. И, наконец, в целесообразности поправок к Конституции и уголовному законодательству не убеждены многие юристы. В результате большого подслушивания, говорят они, в сети правосудия, возможно, попадется несколько глупцов. Хитрые же примут меры предосторожности и найдут способы обходить ловушки. А рядовому гражданину придется смириться с тем, что неконтролируемой со стороны сферы частной жизни у него больше не будет. Один депутат «зеленых» недавно пришел на заседание Бундестага в наушниках с магнитофоном и длинным микрофоном направленного действия. В знак протеста против большой слежки. Его, конечно, вывели из зала. Ясно, однако, что эпопея с подслушиванием в Германии еще не завершилась. Евгений Павкун для «Радио Свобода», Бонн.
Говорит «Радио Свобода», континент Европа. Потеря части свободы или выигрыш в безопасности. Мы продолжим после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Разговор о системе «Эшелон», которая координирует действия разведок нескольких западных стран, перехватывающих коммуникации противника. В чем сходство и различие с российской службой ФАПСИ? «Континент Европа». Программу подготовила и ведет Елена Коломиченко. Впервые в эфире 29 ноября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем программу «Континент Европа». В пражской студии Елена Коломиченко. «Выигрыш в безопасности или потеря части свободы» – так звучит наша тема. И на слушаниях в Европейском парламенте в 1998 году, и на специальных слушаниях в Американском конгрессе не раз был задан вопрос, не противоречит ли существование глобальной коммуникационной разведки системы «Эшелон» основным гражданским правам, в том числе праву на неприкосновенность личной жизни. С этим и другими вопросами Наталья Голицына, наш корреспондент в Великобритании, обратилась к Найджелу Весту, эксперту по проблемам шпионажа и автору книги «Венона», в которой речь идет о секретах холодной войны.
Вы считаете, что функционирование «Эшелона» абсолютно законно, или же оно нарушает какие-то конституционные права граждан многих стран?
Я уверен, что «Эшелон» легален в одних странах и нелегален в других. «Эшелон» ведь не более чем процесс или система для перехвата информации. Однако ваше беспокойство вполне оправдано. Здесь в противоречие вступают глобальный характер действия этой системы и ее законность в разных странах. «Эшелон» — это быстро действующая компьютерная программа, предназначенная для многоцелевого перехвата информации. В существовании такой программы нет ничего незаконного. Законным или незаконным может быть лишь сам факт перехвата определенной информации. В Великобритании, к примеру, может считаться абсолютно законным перехват некоторых телефонных переговоров, но это может оказаться незаконным, скажем, в Италии или США. Во всех странах есть службы безопасности и разведки. Их деятельность неизбежно связана с нарушением закона в тех странах, против которых они работают.
Правда ли, что «Эшелон» используется не только в целях международной безопасности, но и для промышленного шпионажа в интересах частного бизнеса?
Если с помощью «Эшелона» перехвачена какая-то важная коммерческая информация, то теоретически она может быть передана заинтересованной коммерческой или промышленной организации в той или иной стране. Однако я не верю, что это делается. Было бы крайне невероятно, если бы такие серьезные государственные организации, как Американское агентство национальной безопасности или его британский эквивалент, Объединенный комитет разведки, начали бы заниматься поддержкой одних компаний и дискриминацией других. Такое возможно лишь в случае существования государственной промышленности. Для западных спецслужб было бы неразрешимой задачей решить, какой промышленной компании предоставить полученную секретную информацию. Даже если забыть о законности таких действий, не думаю, что их разумно обсуждать.
И тем не менее, как вы считаете, «Эшелон» приносит человечеству больше пользы или вреда?
Боятся проникновения «Эшелона» в их жизнь могут только люди, принадлежащие к организованной преступности, торговле наркотиками, террористическим и прочим преступным организациям. Короче говоря, это люди, против которых направлена работа Агентства национальной безопасности в Америке или Объединенного комитета разведки в Великобритании. Широкой публике здесь абсолютно нечего бояться. Более того, законопослушные граждане должны быть благодарны за создание и применение этого полезного и эффективного оружия в борьбе с международной преступностью и терроризмом. Нет сомнения, что существует множество примеров того, когда расследование уголовных преступлений велось с помощью этого тайного сбора информации. Это в равной мере справедливо и для Британии, и для США. Я очень сомневаюсь, что хотя бы один шпионский процесс или судебный процесс над медельинским картелем в Колумбии или другой организацией, связанной с торговлей наркотиками, проводился без использования того или иного метода тайного электронного сбора информации. И вполне вероятно, что в этих целях был использован и «Эшелон».
Почему все же, кроме Соединенных Штатов, только в Великобритании, а также в Канаде, Новой Зеландии и Австралии находятся центры электронной разведки? Почему, к примеру, их нет во Франции, Италии и других странах Евросоюза или НАТО?
Дело в том, что Американское агентство национальной безопасности, которое является основным владельцем программного обеспечения «Эшелона», связано договором о разведывательной информации только с Великобританией. Причем этот договор предусматривает не просто обмен разведывательной информацией, но и общую ответственность за сбор этой информации. Поскольку мы младший партнер в этом предприятии, мы внедряем системы перехвата в те удобные для этого региона мира, куда по каким-либо причинам затруднен доступ американцам.
Эшелон обладает способностью прослушивать и перехватывать любой телефонный звонок, любое радиосообщение, любое сообщение электронной почты, факса и так далее. Не означает ли это, что мы все постоянно находимся под наблюдением?
Нет, это не так. Это обычное передергивание фактов. Конечно, эшелон обладает очень мощным ресурсом. Он способен анализировать невероятный объем электронной информации. Однако это не значит, что он прослушивает каждый телефонный разговор, всю без разбора электронную почту или все факсовые сообщения. У него есть лишь ограниченный круг целей, который он регулярно перехватывает. И эшелон направлен только на эти цели.
Так что вы не думаете, что наш с вами разговор сейчас прослушивает вездесущий эшелон?
Вполне возможно, что эшелон перехватывает сейчас наш телефонный разговор. Но ни я, ни вы не говорим ни о чем противозаконном. Нам нечего скрывать. И, конечно, тратить время на обнаружение, запись, прослушивание и анализ нашего разговора было бы огромной и непродуктивной тратой ресурсов тех организаций, которые должны осуществлять этот перехват.
На мои вопросы отвечал Найджел Уэст, британский эксперт по проблемам шпионажа, автор книги «Венона», посвященной секретам холодной войны. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Я еще раз напомню, мы говорим о системах глобального слежения или прослушивания, о системах коммуникационной разведки и о правовом аспекте этих проблем. Слово для комментария моему коллеге Льву Ройтману, специалисту в области права.
Помните сказку «Зачем тебе такие большие уши?» — спросила Красная Шапочка. «Чтобы лучше слышать», — ответил волк, загримировавшийся под бабушку. Что было дальше, мы знаем. «Зачем тебе такое большое ухо?» — спрашивают сегодня многие немцы у своего государства, когда речь заходит о так называемом применении акустических следственных средств. «Чтобы лучше слышать», — отвечает законодатель. «Слышать торговцев наркотиками, ядерных контрабандистов, похитителей людей, террористов и прочих некрасных шапочек». Скептики, однако, подозревают, что государство, утверждая, что его цель – общее благо, только гримируется под бабушку и опасаются того, что же будет дальше. Между тем, германский закон требует для «большого уха» судебную санкцию, и пока, кажется, неизвестно ни одного случая, когда бы следственно-акустические данные были публично использованы в ущерб чьей бы то ни было частной сфере, также охраняемой законом. Но как быть, если прослушивание телефонов или прочесывание интернета носит ковровый характер, без конкретных судебных разрешений и правовых ограничений? Можно, конечно, воскликнуть вслед за Ежелецом, который жил в полутоталитарной Польше: «О, если бы у нас было столько слушающих, сколько подслушивающих!» Ну а можно спросить, если бы эта электронная сеть была достаточно эффективной и смогла бы предотвратить, скажем, взрывы американских посольств в Африке или жилых домов в Москве, отмывание российских денег через западные банки, перевалку наркотиков из Афганистана, угоны самолетов и прочие напасти, стоило бы так уж демонизировать с правозащитной точки зрения американскую систему «Эшелон» или российскую «Сауд»? Да, мы не можем считать, что эти системы полностью эффективны. Но, с другой стороны, кто может поручиться, что с их помощью не были предотвращены преступления, о которых мы не знаем именно потому, что они были вовремя пресечены? И все же опасность подобных органов чувств у «большого брата» очевидна. Она, во-первых, в том, что они секретны, во-вторых, в потенциальной возможности обратить собранную тайком информацию не обществу на пользу, а отдельным лицам во зло, в России, где для индивидуальной электронной слежки, в отличие от той же Германии или Соединенных Штатов, судебная санкция не требуется, повсеместно огласка частных разговоров и материалов стала общим местом, повседневным фактом и злом. Сколько подобного компромата приходит из следственных и прокурорских учреждений, сколько из глобальной системы «Сауд», а сколько от соглядатаев замочных скважин, не знаю. Знаю лишь, что подобное мыслимо только в обществе, где правовая концепция личной жизни и частной сферы – это звук пустой. Поэтому полагаю, что в России большой брат, вооруженный большим ухом, куда опаснее, чем в обществах с устоявшейся демократией. Где тоже, конечно, у поднадзорных граждан, даже самых законопослушных, нет особых причин для ликования. Неуютная все же это безопасность.
Я благодарю Льва Ройтмана. Франция, как и другие страны Европейского Союза, участвует в системе «Эшелон». Послушаем, что рассказывает Семен Мирский.
В штаб-квартире французского комиссариата, ведущего радиоэлектронным перехватом и прослушиванием телефонных коммуникаций с целью обеспечения национальной безопасности, на вопросы журналистов не отвечают, что не является, конечно, сюрпризом. Представитель этого овеянного тайного учреждения, госпожа Мишель Сальва, ограничивается ссылкой на закон, принятый Национальным собранием Франции в мае 1991 года, регламентирующий все вопросы, связанные с радиоэлектронным подслушиванием. Даже поверхностного знакомства с этим законом достаточно, чтобы убедиться в том, что Франция принадлежит к числу стран, в которых органы безопасности и охраны общественного порядка имеют почти неограниченные возможности в области перехвата и прослушивания всех без исключения средств радиотелефонной связи. Вот всего лишь одна деталь, в полной мере характеризующая положение дел в этой сфере во Франции. С началом бума сотовых телефонов французское правительство уведомило все фирмы, желающие выйти на рынок этой страны, что их центральные компьютеры, антенны и передаточные станции должны отвечать техническим нормам, оговоренным в специальных приложениях к закону 91 года. Выражаясь простым языком, это означает, что любой так называемый оператор, то есть фирма, добивающаяся лицензии для выхода на французский рынок мобильных телефонов, должна сама внести в свое оборудование технические изменения, позволяющие беспрепятственное подслушивание всех коммуникаций. Добавлю, что все расходы, связанные с этими изменениями, несет сама фирма. Лицензия на сбыт во Франции сотовых телефонов глобальной спутниковой связи системы Iridium была, кстати, дана при соблюдении условия, о котором я только что говорил. Означает ли сказанное, что во Франции царит некий законный беспредел во всем, что касается подслушивания телефонных разговоров, перехвата электронной почты, факсовой связи и так далее? Нет, разумеется. Но в стране, давшей человечеству первую в истории декларацию прав гражданина, к проблемам, связанным с соблюдением безопасности и сохранением общественного порядка, относятся с величайшим вниманием. И в центре бесчисленных дебатов, которые велись и ведутся в этой стране, почти всегда стоит вопрос законности прослушивания той или иной телефонной линии, но не сам факт подслушивания как таковой. Вот один сравнительно недавний пример. Убийство префекта Корсики Клода Эриньяка было раскрыто благодаря расшифровке разговоров по сотовым телефонам, которыми пользовались убившие префекта корсиканские националисты. Регулярному прослушиванию подвергаются во Франции телефонные линии лиц, подозреваемых в связи с террористическими организациями, в торговле наркотиками и в отмывании денег. В отчете о перехвате и прослушивании радиотелефонных коммуникаций, представленном рабочей комиссией Европейского парламента в Страсбурге в сентябре 1998 года, названы места расположения главных французских центров перехвата и прослушивания. Один из них, согласно отчету, находится в городе Дом, департамент Дордонь на юго-западе Франции. Системы глобальных спутниковых коммуникаций французы прослушивают благодаря своей базе, действующей вблизи космодрома Куру во французской Гвиане, а также аналогичным станциям, расположенным в Новой Каледонии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Система глобального подслушивания «Эшелон», которой уделено много места в этом выпуске программы «Континент Европа», тоже, разумеется, не была обойдена вниманием. И вообще, знакомясь с отчетом Европарламента в Страсбурге, приходишь к выводу, что так называемая коммуникационная разведка, перевод английского термина Communications Intelligence, сокращенно COMINT, практикуется практически всеми странами, достигшими определенной степени технологического развития, но, правда, не всеми в равной мере. Россия в любом случае от других не отстает. В упомянутом отчете рабочей группы Европейского парламента несколько раз упоминается российская организация, название которой в сокращении звучит ФАПСИ, что, возможно, расшифровывается как Федеральное агентство прослушивания сигналов. Вне зависимости от того, верна эта расшифровка или нет, в отчете сказано, что в штате российской ФАПСИ работают 54 тысячи человек. А это означает, что Россия обладает одной из самых крупных в мире организаций подобного рода. Если же вернуться в заключение во Францию, то вот как сформулировал суть проблемы заместитель директора Французского института международных отношений Доминик Муизи. «Поскольку я не террорист, не торговец наркотиками и не занимаюсь отмыванием грязных денег, то я, разумеется, не хочу, чтобы кто бы то ни было подслушивал мои телефонные разговоры. Но в то же время я, разумеется, выступаю за то, чтобы телефонные разговоры террористов, торговцев наркотиками и преступников, отмывающих грязные деньги, прослушивались как можно тщательнее. Весь вопрос в том, как контролировать тех, кто занимается перехватом и подслушиванием, как избежать злоупотребления полномочиями, которыми наделены эти люди, как обеспечить неукоснительное соблюдение закона людьми, деятельность которых находится на размытой грани между тем, что можно делать и чего делать нельзя. Такой вот вопрос, от ответа на который и зависит отношение к факту подслушивания, деятельности, которая приобрела глобальный, планетарный размах и общие расходы на которую рабочая комиссия Европейского парламента в Страсбурге расценивает в сумму порядка 18-25 миллиардов долларов в год. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Система «Эшелон», как и советская система глобального перехвата информации, родились в годы противостояния Восток-Запад. В те времена к советской системе принадлежали и бывшие страны соцлагеря – Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Монголия, Германская Демократическая Республика, Куба и Вьетнам. И сегодня российская разведка использует базы радиоперехвата, установленные в те годы на Кубе и во Вьетнаме. Более того, Россия, даже как писала Санди Таймс, модернизировала кубинскую базу Лурдес. А как же с теми европейскими странами, что теперь вошли в НАТО – Венгрией, Польшей и Чехией? Вот что удалось выяснить нашему корреспонденту в Будапеште Золтану Вигу.
Следит ли за нами большой брат? Кажется, этот вопрос пока не потерял свою актуальность. Несмотря даже на то, что «Большой брат», таинственный диктатор тоталитарного государства, в романе Джорджа Орвелла «1984 год», наверное, мало что знал об интернете. Парафраза орвелловского тезиса сегодня может звучать так. «Большой брат прослушивает твой мобильный телефон и читает твою электронную почту». Надо сразу сказать, что венгерская общественность с тревогой относится к нарушениям прав человека. Хотя с точки зрения формального права прослушивание было нелегко даже во время коммунизма. Бывшие офицеры компетентных органов сегодня рассуждают так. Чтобы получить разрешение начальства и суда для прослушивания того или иного человека, необходимо было написать множество документов и подробно доложить, какие результаты можно ожидать, раз уж применяют дорогую западную технику. Сегодня закон требует, чтобы гражданин, по отношению которого использовали так называемые оперативные методы, после завершения следствия получил полный отчет об этой акции. И если против него не возбуждено уголовное дело, вся документация должна быть немедленно уничтожена. По крайней мере, такова теория. На самом деле в Будапеште работают несколько частных фирм, которые собирают данные для деловых людей. То, что среди сотрудников числятся бывшие специалисты секретных служб, менеджеры объясняют случайным элементом рыночной конъюнктуры. Я спросил известного венгерского эксперта по конституционному праву Габора Халмай, насколько опасны эти тенденции. Профессор ответил так, цитирую. Чем больше каналов связи имеем в нашем распоряжении, тем больше возможностей даем, чтобы посторонние лица могли изучать информацию о нас. Но я думаю, существующее законодательство на уровне принципов достаточно надежно защищает наши личные права. А что касается интернета, продолжает профессор, я вижу следующую проблему. Если мы боимся, что кроме адресата еще кто-то может читать наши электронные письма, есть два выхода из этой ситуации. Первый. Призываем на помощь государство и полицию, и тем самым создаем условия для полного легального контроля наших личных сообщений. Второй и мне более привлекательный вариант – пишем в интернете все, что хотим, но учитываем разные уровни секретности и надежности. Так можем сохранить демократический принцип глобальной компьютерной системы, закончил профессор конституционного права Габор Халмай. Однако есть и глобальная угроза. Некоторые специалисты считают, что для совместной британско-американской системы прослушивания под кодовым названием «Эшелон» уже не существует секретов. Американская газета The New York Times недавно писала о том, что ЦРУ якобы прослушивала телефон живущего в Будапеште российского авторитета Семена Могилевича. Венгерское бюро национальной безопасности сразу сообщило, что информация газеты неверна, ибо США не имеет права на такую акцию на территории другого государства. Но когда я по телефону спросил пресс-секретаря секретных служб, можно ли следить за Могилевичем из космоса, у него не нашлось ответа. Ведущий венгерский специалист по современной военной технике Дёрт Сенташи в разговоре со мной заметил, цитирую, «Глобальная радиоэлектронная разведка, даже с использованием самых мощных компьютеров, не в состоянии разработать колоссальный поток информации в мире. И сомневаюсь даже в том, — продолжил венгерский полковник, — что она может найти отдельные слова в многомиллиардной массе электронных писем. Наоборот, считает полковник Сенташи, эффективная разведка даже в наше время должна быть активной, то есть надо определить цель и метод операции и на задачу сосредоточить максимум усилий. Иначе просто ждать, когда случайно найдем интересную информацию, мне кажется нецелесообразным, закончил эксперт по военным технологиям Георг Сенташи. Таким образом, можно только надеяться на то, что среднестатистический венгерский обыватель, его компьютер и телефон не вызывает интерес у сотрудников глобальной системы «Эшелон». Золотан Вик для «Радио Свобода», Будапешт.
Программа «Радио Свобода. Континент Европы» завершена. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Елена Коломиченко. Всего хорошего.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».